Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Приветствую.
Что у нас сегодня?
Очень много вопросов поступило по поводу пакта Молотова-Риббентропа.
Да,
там... На прошлой неделе у меня вышло видео, посвященное выступлению Виталия Демарского, главного редактора журнала «Дилетант», выступление в Фейсбуке, когда он разместил скандальный пост с изображением фальшивого плаката, якобы принадлежащего, так сказать, творчеству кукрыниксов. Плаката, якобы созданного по мотивам пакта Молотова-Риббентропа, на котором советские нацистские летчики бомбят Лондон.
Тут бы сделать скидку на возраст гражданина, который не понимает, как в интернете с помощью фотошопа изготавливается что угодно, с одной стороны.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, может быть...
Он же обладатель каких-то научных званий, поди, нет? Специального образования.
Нет, он не обладатель научных званий, но он обладатель поста главного редактора исторического журнала, который выходит уже в течение нескольких лет, и как главный редактор исторического журнала он может не знать премудрости фотошопа, но все-таки должен, наверное, знать, что Советский Союз и нацистская Германия никогда не бомбили Лондон и вообще никогда не заключали военного союза и не вели совместных военных действий против Великобритании. Это было настолько странно, что я пришел в недоумение. И вдвойне я пришел в недоумение, когда Виталий Демарский принялся защищать свою вот эту вот, не знаю, уж ошибку или намеренную акцию, когда ему указали, в том числе наши общие знакомые, например, Александр Дюков, указали ему на то, что он постит откровенную фальшивку, откровенный фейк, он начал убеждать, что нет-нет-нет, ну, фейк же это то, что содержит заведомо ложную информацию, а здесь это вот, да, значит, в ненастоящей упаковке, но информация это абсолютно правильная, потому что вот этот смысл, он на 100% соответствует внешней политике Советского Союза, ну, очевидно, 1940 года, то есть надо полагать, что все-таки плаката не было, но Лондон бомбили. Ну, это, конечно, глупости откровенные, ну, и вслед за этим посыпалось очень много вопросов. Расскажите, что там...
Извини, перебью, это сразу вот тут же напомнило дискуссии про творчество так называемого Суворова, который резон, когда гражданам по носу, как тот же самый Алексей Исаев, вот здесь врет, здесь врет, здесь врет, здесь. Хорошо, да, он врет, но в главном он прав. Вот Демарский это то же самое.
Ну, сразу же возникли вопросы о том, каково мое мнение по поводу пакта Молотова-Риббентропа и просьба рассказать, что там на самом деле происходило. Кроме того, появилось еще на Ленте.ру интервью с Кириллом Александровым, кандидатом исторических наук, специалистом по власовскому движению, который высказал ту точку зрения, что пакт Молотова-Риббентропа – это грандиозный провал дипломатический Советского Союза, и именно он позволил сохранить нацистам в неприкосновенности тыл в первый период Второй мировой войны, а никакой пользы от этого договора, соответственно, не было, и он не учитывал интересы советского народа. И там Кирилл Александров проигрывает 4 сценария, и все эти 4 сценария, на его взгляд, были бы более предпочтительны для начала войны. Но согласиться с этим категорически невозможно, поэтому вот сегодня хотелось бы поговорить более или менее подробно о смысле этого международного договора. Но перед тем, как мы начнем, собственно, этот разговор, я бы хотел порекомендовать нашим зрителям книгу «Антигитлеровская коалиция, 1939 год. Формула провала». Это сборник научных статей, выпущенный издательством «Кучково поле», где самые крупные исследователи 1930-40-х годов, отечественные, а также несколько зарубежных, рассмотрели разные аспекты англо-франко-советских переговоров 1939 года, которые не завершились подписанием договора, и альтернативой этому договору стал пакт Молотова-Риббентропа, собственно. Вот эта книга на современном научном уровне объясняет, почему соглашение между Советским Союзом и западными демократиями сорвалось, а пакт с нацистской Германией, наоборот, состоялся.
Ну, смотрю на самое главное сразу. Тираж, приготовьтесь, 500 экземпляров.
Это... Да, к сожалению, это большая проблема.
Под общей редакцией генерального директора Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероники Крашенинниковой.
Вот, ну я подчеркну, что все авторы этого сборника, это доктора и кандидаты наук, очень крупные современные исследователи. Например, Владимир Николаевич Барышников, наш петербургский исследователь, специалист по отношениям с Скандинавией, Михаил Мельтюхов, который много занимается польской проблематикой, Владимир Семендей, который работает в Фонде «Историческая память», занимается прибалтийской проблематикой, есть канадский исследователь Майкл Карли, который написал статью «История провала англо-франко-советский альянс», которого не было, очень интересную. Вот. То есть все это заслуживает самого пристального внимания. Я знаю, что нас смотрят не только обычные зрители, но еще и учителя. Учителя истории, преподаватели истории. Вот для них, я считаю, эта книга незаменима. Еще раз повторюсь, вот самый современный уровень наших представлений о том, что привело к пакту, отражает именно она. Ну и теперь давайте, собственно, перейдем к проблематике договора о ненападении 23 августа 1939 года. И начнем, собственно, издалека с договора, который ему предшествовал, так называемых Мюнхенских соглашений. Вот в интервью Кирилла Александрова, которое я упомянул, делается вывод, что каким бы недальновидным это Мюнхенское соглашение не было, но все-таки к войне оно не привело. Войне привел именно пакт Молотова-Риббентропа, значит, война началась через 8 дней после его подписания. Это заявление, я считаю, откровенно наивным и, более того, абсурдным. То есть, если война началась не через 8 дней, а через год после Мюнхенских соглашений, это еще не значит, что Мюнхенские соглашения к войне никак не привели. А они были огромным шагом в шагом к началу военных действий огромным. Напомню, что в результате Мюнхенских соглашений были удовлетворены требования Гитлера передать ему Судетскую область Чехословакии. Альтернативой Мюнхенским соглашениям была война. Вот, и у Чехословакии были... Чехословакия могла до 1938 года чувствовать себя более или менее уверенно, потому что у нее были заключены договоры, она была членом Союза, были договоры с Советским Союзом, с Францией. Однако союзники на Западе Чехословакию не поддержали. Франция отказалась выполнять свои обязательства в ходе Судетского кризиса, а Советский Союз был готов выполнить свои обязательства, но не мог их выполнить, потому что, во-первых, Польша и Румыния не отказывались пропустить советские войска для того, чтобы они защитили Чехословакию через свою территорию, это во-первых, а во-вторых, сама Чехословакия под давлением западных союзников своих, под давлением Англии и Франции, под политическим их нажимом согласилась на передачу Судет. И таким образом помощь от Советского Союза была, в общем, не нужна, раз сама Чехословакия, в общем, согласна передать свою территорию немцам.
А для Гитлера в чем смысл был? Зачем ему это было надо?
Для Гитлера смысл заключался в нескольких позициях. Во-первых, это было необходимо для укрепления гитлеровского режима, поскольку Гитлер с самого начала объявил, что он будет защищать немцев не только на территории непосредственно Германии, но и всех немцев, которые оказались в иностранных государствах.
А в Судетах живут немцы.
В Судетах преобладало немецкое население, гитлеровская пропаганда раздувала все случаи конфликтов между немцами и чехами, подавая это под таким соусом, что немецкое большинство жестоко угнетается чешским меньшинством. И, соответственно, мы должны защитить наших соотечественников от подавления. Вот, а как их защитить? Защитить их можно только одним способом – всех немцев собрать в одном государстве. Но на самом деле, конечно, это был только первый уровень гитлеровских притязаний. На самом деле Гитлер хотел того, о чем он написал в «Майн кампф», он грезил расширением жизненного пространства для Германии, и, конечно, в его планы уже входило присоединение не только Судет, а всей Чехословакии. Вот. Но как опытный политик, как опытный агрессор, он действовал не нахрапом, он действовал, так сказать, поглощал Чехословакию по кусочкам. Вот. Что касается западных держав, что касается Англии и Франции, то они в данном случае стали жертвами своих неверных представлений о сущности гитлеровского режима и переоценили свои дипломатические таланты. Они, ну, напомним нашим зрителям, что, конечно, Западная Европа была очень сильно травмирована Первой мировой войной. Это была очень серьезная травма, которая за 20 лет, прошедших с Версальского мира, с окончания войны, они абсолютно не изжились, они не были преодолены. Все еще прекрасно помнили войну, прекрасно помнили, какой ужас. И чисто психологически решиться на новую войну в Европе было довольно трудно. Поэтому то правительство, которое находилось особенно у власти в Англии, это было правительство Невилла Чемберлена, оно декларировало мир как основную ценность. Мир – это главное. И ради этого можно пожертвовать чем угодно и кем угодно. И, собственно, вот Мюнхенские соглашения, они подавались в Великобритании как некая малая цена за мир. То есть мир абсолютно несопоставим с проблемой судет, поэтому их можно отдать. При этом правительство Чемберлена абсолютно не понимало, что судеты – это только первая часть, это только начало. Вот. Хотя ведь звоночки звучали и ранее, потому что немцы, гитлеровцы заняли уже Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив таким образом послевоенные соглашения, немцы уже осуществили аншлюс Австрии, то есть присоединили Австрию к своей империи, Германия крепла и расширялась.
А вот сразу вопрос, да. А вот в этих судетах там были какие-нибудь промышленные предприятия?
Конечно. Это
какая-нибудь развитая область, да?
Это промышленный район, да, это промышленный район, и отчасти поэтому Чехословакия так упорствовала. Ну, в принципе, это было, конечно, нарушение статус-кво, но Чехословакия упорствовала, потому что еще и на судетах была был в значительной степени завязан потенциал, промышленный потенциал.
Говорят, я не сведущий. До 30% вооружений немецких изготавливали в Чехословакии.
Да, но это, да? Так сказать, подойдем сейчас попозже к этому, потому что вся Чехословакия окажется, вся Чехия окажется протекторатом, а Словакия формально независимым государством будет, ну, конечно, тоже под патронатом Берлина. Так вот, что произошло, когда Мюнхенские соглашения были заключены, Невилл Чемберлен вернулся в Великобританию, в Лондон, размахивал листочком с этими соглашениями, которые подписал Гитлер, и кричал: «Я привез вам мир». И на некоторое время Чемберлен стал кем-то вроде национального героя, потому что пропаганда раздувала вот произошедшее как невиданный успех английской дипломатии. Действительно, удалось договориться и предотвратить войну. Вот. Но это было вот настолько наивное суждение, что практически через несколько месяцев Гитлер уже перешел к новому витку агрессии.
Вот. А он причём настолько наивный был, этот Чемберлен, или действительно
в это верил? Я предполагаю, что да. То есть он абсолютно некорректно, неправильно оценивал возможности нацистского режима и цели нацистского режима. Ему почему-то казалось, что вот удастся действительно Гитлера этим ходом умиротворить, что Гитлер действительно хочет только вот воссоединить немцев в своем государстве, а дальше он не пойдет. Вот. А если и пойдет, то во всяком случае не на Запад, вот, и всегда можно будет с ним как-то договориться, потому что есть еще один враг, гораздо более страшный, это коммунизм. Вот. И вот с Германией договариваться можно, а с коммунистами договариваться нельзя. Вот такова была позиция Чемберлена, и она дала течь уже в начале 1939 года, потому что весной 1939 года Гитлер приступил к поглощению уже собственной Чехословакии. Надо сказать, что Чехословакия тоже претерпела изменения после Мюнхена. Из единого государства Чехословакии она превратила, точнее, скажем так, внутри государства Чехословакии Словакия получила широкую автономию. И поэтому название государства изменилось. Если раньше это было одно слово Чехословакия, то теперь Чехия и Словакия стали писать через дефис Чеха, дефис Словакия. И Гитлер, конечно, воспользовался этими сепаратистскими тенденциями, которые существовали в словацкой части этого государства. Особенно он упирал, особенно он воспользовался тем, что словацким лидером был явный симпатизант нацистского курса пастор Тисо. И все шло к тому, что Словакия, подзуживаемая Берлином, объявит о своей независимости. Понимали это и в Праге, где сменился президент, на смену Эдуарду Бенишу пришел Эмиль Гаха, человек не очень-то решительный, но даже он, в принципе, дал согласие на роспуск словацкого правительства и ввод в Братиславу войск, которые должны были бы удержать государство от распада. Тиса, испугавшись происходящего, уехал понятно куда, естественно, в Берлин. Вот. И в Берлине перед ним был поставлен вопрос таким образом, что деваться некуда, возвращайтесь, провозглашайте независимость, мы поддержим. И при полной поддержке Берлина 14 марта Тиса вернулся в Словакию, там собрался словацкий парламент и провозгласил независимость, несмотря на, так сказать, позицию Праги. А в это время в Берлин был вызван Эмиль Гаха, он туда поехал. Вот. И там нацистское руководство очень жестко на него надавило. И по существу Гахе некуда было деваться, потому что было понятно, что Чехию никто не поддержит. То есть, если Англия и Франция бросили ее несколькими месяцами ранее, когда решалась проблема Судет, то она бросит ее и сейчас. Никаких гарантий поддержки со стороны западных демократий не было. И Гаха вынужден был согласиться на переход Чехии в протекторат к Германии. И уже на следующий день, 15 марта, Германия ввела свои войска в Чехию, оккупировала ее. Причем оккупировала ее достаточно спокойно. Был только один случай сопротивления, так называемый бой за Чаянковы казармы, когда единственный офицер чешской армии, капитан Карл Павлик, оказал сопротивление наступающим частям вермахта. Бой длился недолго, минут 40, в конце концов у чехов кончились боеприпасы, они получили приказы подчиниться, разоружиться, вот. Но Павлик продолжал бой, но боеприпасы закончились, вот. И в общем, эти события не оказали какого-то заметного влияния на происходившее. Чехия была оккупирована и стала протекторатом Богемии и Моравия в составе Третьего Рейха.
То есть нашелся только один офицер Павлик, который оказал сопротивление. Это показательно. Когда заходили нацисты, у вас, значит, один Павлик против этого выступал. А когда советские танки заезжали, у вас пражская весна была. Показательно.
Павлик, да. Павлик был достойный человек. Он и впоследствии сражался в сопротивлении, был арестован гестапо и казнен. Вот. Ну, достойный человек. И вот так вот по кусочку очень осторожно, так хитро,
технично,
Гитлер присоединил всю территорию Чехословакии.
И, соответственно,
Чехию.
Весь экономический потенциал этой замечательной страны, мега-оружейники, без всяких преувеличений, стали работать на Третий Рейх.
Да. Значит, Чехию присоединили официально, это почти 7 миллионов человек. Словакия стала официальным сателлитом во главе с ТИСО. Официальным сателлитом Германии, и еще была Подкарпатская Украина. Это важный момент, потому что захват Подкарпатской Украины создавал определенный уровень напряженности в отношениях с Советским Союзом. Почему? Ну, отчасти и с Польшей тоже. Почему? Потому что возникал очаг украинского национального движения, находящийся под патронатом нацистов. И нацисты всегда могли сказать, что вот настоящие украинцы, они тут у нас, и они нас просят освободить наших братьев, которые изнывают под гнетом проклятых коммунистов, ну и поляков тоже. Вот. А я, кстати, хотел бы сразу отметить, что Польша не была демократическим государством. Польша была очень похожа по своему режиму на, в общем, фашистскую Италию. Там существовала расовая сегрегация по отношению к национальным меньшинствам. И украинцы, белорусы,
Ну, это, наверное, не совсем расовая, они же не негры все-таки, это же национальная.
Национальная, да, национальная сегрегация. Вот, украинцы, белорусы, евреи, конечно же, вот, и литовцы, кстати, потому что в состав Польши тогда входил Виленский край. Это были все-таки люди второго сорта, ну, пониже, чем поляки. Угу. Вот, и, конечно,
а в чем выражалось
национальная, это национальная. Ну, это выражалось в первую очередь в тех привилегиях, которые предоставлялись польскому населению в занимании определенных должностей. В государственном управлении, в продвижении их по карьерной лестнице и так далее.
А бизнес?
Вот. И в бизнесе тоже привилегии определенные неофициально предоставлялись именно полякам. Вот. То есть,
раз неофициально, это... значит, польское население все это поддерживало, да?
Безусловно, конечно, безусловно.
Приятно ощущать себя человеком первого.
Это идет шло еще из глубины веков. И, конечно, там был и религиозный фактор, потому что в значительной части населения Востока.
Православные.
Православные, да.
Эти католики.
Это эти католики, да. То есть была проблема еще вот такая. И поэтому напряженность в Польше, безусловно, существовала и имелась возможность на этом сыграть. Вот. Что, собственно, нацисты и делали, потому что Абвер еще с 1934 года воспитывал украинское националистическое подполье в Польше. И, в общем-то, Степан Бандера и Роман Шухевич – это креатуры именно немецкой разведки, которая ставила на них, и существовали совершенно конкретные планы в случае начала войны Германии и Польши воспользоваться услугами этого украинского националистического подполья. То есть, как немцы поддерживали словацкое подполье в Чехословакии и играли на этих национальных проблемах для раскола, внесения разлада в организм чехословацкого государства, точно так же они собирались играть и на польских националистических проблемах внутри Польши и внутри Советского Союза тоже. Вот. Но Гитлер, видимо, опасаясь преждевременной конфронтации с СССР, передал Подкарпатскую Украину Венгрии. Венгрии. В Венгрии тоже существовал фашистский режим.
Хорти.
Да, Хорти. Она в Венгрии присоединилась к антикоминтерновскому пакту. Вот. Но, тем не менее, значит, Гитлер сделал такой жест, не присоединил, а передал венграм. Хотя, безусловно, Германия имела на Венгрию существенное влияние. Хотя и на тот момент еще и не стопроцентное, Венгрия пыталась определенным образом лавировать и даже рассматривала возможности определенных операций против Румынии в союзе с СССР. Потому что у Венгрии с Румынией были территориальные проблемы из-за Трансильвании.
Интересно было бы даже посмотреть на карту, кто на карте Европы поражен фашизмом, а кто нет. Такое чувство, что все просто.
Ну, в Восточной Европе в большей степени, в Западной Европе в меньшей, но, тем не менее, там были очень сильные и влиятельные профашистские движения. Да? Там в той же Англии Освальд Мосли, мы знаем, там в Бельгии Леон Дегрель. Это все фашистские лидеры, которые в целом сочувствовали, поддерживали, конечно, нацистскую Германию. Вот. Таким образом, конечно, благодаря аннексии Чехословакии Гитлер сумел накачать свои мускулы, действительно, вы правы в том, что он приобрел очень развитую чешскую промышленность. Кроме того, оплатой вот этого мира, который выиграли западные державы, было не только нацистское иго, установленное над населением Чехословакии, но и жизнь тех практически 100 тысяч евреев, которые населяли эту территорию. Вот. То есть об этом никогда не надо забывать. Война приблизилась, и Гитлер, конечно, почувствовал а. свою безнаказанность, б. то, что он накачивает мускулы, подкачивает мускулы. А с другой стороны, авторитет Англии и Франции резко упал, потому что стало понятно, что они сдают своих союзников в Восточной Европе и не могут быть, они не выглядят убедительными гарантами, потому что пообещали и не сделали. И опять вот это же было нарушение Мюнхенских соглашений, но Англия и Франция ограничились выступлениями, словесными выступлениями.
Сотрясение воздуха.
Да, они не признали, значит, произошедшее, но…
Уже так сложилось.
Да. Да, так сложилось. Ну, а Гитлер молниеносно начал развивать свое наступление дипломатическими методами. Сразу же 15 марта оккупирована Чехословакия, Чехия, да? 20 марта он предъявляет ультиматум уже Литве. передать так называемый Мемельский край, то есть Клайпедскую область, где точно так же, как в Судетах, преимущественно немецкое население, в большей степени немецкое население. И точно такое же требование по отношению к Данцигу. Данциг – это вольный город, но который контролирует в данный момент Польша, город на берегу Балтийского моря, там тоже немецкое население. Гитлер требует вернуть этот город в состав Германии и также построить экстерриториальное шоссе, которое бы соединяло основную Германию и Восточную Пруссию. Дело в том, что по итогам Первой мировой войны Польша организовали выход к Балтийскому морю, разделив Германию на две несоединяющиеся половины. Это было, конечно, очень умное
решение
вопроса, которое постоянно создавало конфликтность, то есть Восточная Пруссия отделена от остальной Германии, вот, и в связи с этим постоянно существуют проблемы.
А Данциг – это сейчас что?
Гданьск. Сейчас это Гданьск, поскольку Вторая мировая война для Германии закончилась поражением, то теперь это Гданьск.
А Восточная Пруссия – это Калининград.
Восточная Пруссия – это, ну, Калининград – это столица. Восточную Пруссию поделили, две трети ее досталось Польше современной, а одна треть – это Калининградская область Российской Федерации. Но, кстати, очень важный момент, почему Восточную Пруссию Польше отдали. Дело в том, что это компенсация за Западную Украину и Западную Белоруссию. Товарищ Сталин понимал, что у поляков могут быть претензии, и он прямо на переговорах с польской делегацией говорил, что Польша будет удовлетворена за счет расширения на Западе, за счет Германии. Эти земли останутся в составе советских Украины и Беларуси. Вот про это тоже важно, про это нельзя забывать.
Там еще, забегая вперед, когда это к Польше все присоединили, состоялось массовое изгнание немцев,
конечно,
которые вынуждены были, бросив все, бежать в Германию. Это к вопросу там про переселение народов. Сколько они их там убили при изгнании, как-то теперь тактично умалчивают.
Это
какие
правда,
там погромы шли.
Это правда, но никогда нельзя забывать, что это была предшествующая история.
Конечно, да.
Вот. Ну вот и очень тревожная для Советского Союза ситуация складывается в Прибалтике. Потому что Литва беспрекословно передает Мемельский край Гитлеру. И Гитлер на линкоре «Дойчланд» 22 марта прибывает в Мемель, его там немцы встречают как героя. Все, человек пришел к успеху. У него все получается. Все перед ним склоняются. И дальше начинается нажим на прибалтийские государства. Очень серьезный. Все Литва, Латвия, Эстония все заключают договора о ненападении с Германией. Это означает, что Германия очень серьезно наращивает свое влияние в этом регионе. И прибалтийские страны начинают реагировать на ультиматумы Берлина. Например, Берлин требует у Риги навести арийский порядок в прессе, выгнав всех евреев с поста главных редакторов, ведущих журналистов, корреспондентов за границей и владельцев изданий. Вот как реагируют латвийские власти? Они соглашаются, проводят вот такую ариизацию прессы.
Дело-то вот. Правильное, да.
Вот, да, да. Дальше, значит, очень важный момент. Дело в том, что согласно одному из положений Лиги Наций, прибалтийские государства соглашались осуществить транзит, помочь транзиту, да, не препятствовать транзиту военной силы Советского Союза, если, скажем, он придет на помощь Чехословакии. Вот, такова была с разрешения Лиги Наций, естественно. Таково было положение Лиги Наций. Ну, Германия, значит, требует отказаться от соблюдения этого положения. В противном случае она не будет рассматривать такие страны нейтральными. Такое резкое, значит, фактически ультимативное заявление, и уже все прибалтийские страны отказываются от следования этому положению Лиги Наций и устава Лиги Наций, и заявляют о том, что они будут придерживаться нового понимания нейтралитета. Нейтралитет как бы вот не подразумевает транзита войск, которые двигаются на защиту своих союзников, согласие Лиги Наций. Да? Что это означает? Это означает, что Советский Союз не может послать свои войска через территорию Прибалтики. Вот это явно жест в пользу Германии. Дальше начинаются демонстративные, в Прибалтике начинаются демонстративные акции, которые показывают, с кем эти державы. Например, 22 мая 1939 года в Риге проходит помпезное празднование освобождения столицы Латвии от большевиков. То есть, во время, значит, бурных событий гражданской войны. Естественно, что Москва воспринимает это как враждебный сигнал. Ну и в конце концов, 7 июня в Берлине подписываются, еще весной первый договор о ненападении Литва подписала с Германией после передачи Мемельского края, а 7 июня договоры о ненападении с Германией подписывают Эстония и Латвия. Их делегации приезжают в Берлин. Их там радушно встречает Риббентроп, потом делегации посещают Генриха Гиммлера, вот, который тоже там чуть ли с ними не братается. И это очень неприятный и очень тревожный сигнал для Советского Союза. Почему? Потому что если Прибалтика переходит под влияние нацистской Германии, то у Германии появляется возможность разместить там свои войска со временем, и, соответственно, нанести удар по Ленинграду.
Мощно завернуто, что сказать.
Да, кроме того, есть основания полагать, что к договорам о ненападении с Эстонией и Латвией был также секретный протокол. На это указывает так называемый меморандум Дертингера, который был найден в западногерманских архивах, и гласит он следующее. Эстония и Латвия, помимо еще опубликованного договора о ненападении, договорились с нами еще об одной секретной клаузуле. Последняя обязывает оба государства принять согласие Германии и при консультации с германской стороной все необходимые меры безопасности по отношению к Советской России. Оба государства признают, что опасность нападения для них существует только со стороны Советской России, и что здравомыслящая реализация их политики нейтралитета требует развертывания всех оборонительных сил против этой опасности. Германия будет оказывать им помощь в той мере, в какой они не в состоянии это сделать. Значит, Георг Дертингер – это один из германских чиновников, член СДАП, и, по всей видимости, такой секретный протокол действительно прилагался к…
Ну, то есть, нетрудно понять, что своих войск у них просто нет, начнем отсюда, количество войск не позволяет сдерживать агрессию Советского Союза планируемую, и, соответственно, эти страны надо наводнить немецкими войсками, которые их защитят.
Ну, сразу говорю, что Советский Союз не планировал никакой агрессии против прибалтийских государств, но Советский Союз был заинтересован в том, чтобы прибалтийские государства оставались строго, строго нейтральными, поскольку именно они были одним из коридоров, по которым могло осуществиться нападение на территорию СССР и разгром Ленинграда. Uh-huh. Да? Вот, это было очень важно, и, естественно, все видели это направление. Кроме того, в этот момент начинаются интенсивные контакты Германии с Финляндией. Финляндия, конечно, со времен 1918 года откровенно лавировала. Вот, но события Мюнхенского сговора также обвалили акции западных демократий в глазах финского руководства. А в Кремле не могли никак забыть, и правильно, что не могли забыть, о притязании Финляндии на Советскую Карелию, потому что мы помним, что в ходе событий гражданской войны в России была отдельная интервенция Финляндии с целью захвата Советской Карелии, а если повезет, то и Кольского полуострова. Такие планы в Великой Финляндии вынашивались в финском истеблишменте, и сама по себе Финляндия, конечно, она не могла вести большую войну против Советского Союза, но в случае возникновения большой войны в Европе и в Союзе с каким-то могущественным, с какой-то могущественной державой, Финляндия, конечно, не отказалась бы половить эту рыбку в мутной воде большой европейской войны, и в СССР это опасались. Опасались, что и Финляндия тоже может предоставить свою территорию для размещения войск могущественного иностранного государства. А с Финляндией все было еще хуже, поскольку граница проходила по территории нынешнего Санкт-Петербурга. Сейчас поселок Белоостров, да, это часть территории нашего города, вот, и именно там уже проходила в 1939 году граница с Финляндией, то есть фактически совсем близко. При этом Ленинград, повторюсь, важнейший промышленный и политический центр. Так что для советского руководства ситуация после Мюнхенского сговора, она ухудшилась очень серьезно, и нужно было срочно что-то предпринимать.
Напоминает мультипликационный фильм «Маугли», где тигр Шерхан, могучий хищник, а вокруг него бегает шакал Табаки, осуществляющий пропагандистскую работу и всячески помогающий.
Вот. Кроме того, еще существовал фактор Румынии. Было непонятно, как себя Румыния поведет.
Она что... серьезная держава была? Сколько там миллионов человек?
Нет, Румыния, Румыния была не очень серьезная с точки зрения военной силы, вот, но Румыния занимала очень важное геостратегическое положение, собственно, которое она сейчас и сейчас занимает. Румыния, если, так сказать, Прибалтика была коридором, через который можно было нанести удар по Ленинграду как промышленному центру, и дальше открывалась дорога на Москву, то Румыния была коридором, ведущим на Украину. И Украина – это житница Советского Союза, это место сосредоточения наиболее плодородных земель Украины и Юг России. Вот. И, собственно, в Советском Союзе прекрасно знали, что один из давних планов Гитлера – это захват жизненного пространства с плодородными землями, то есть именно Украина, потому что Германия страдала от недостатка хлеба всегда, и для Германии было очень важно создать нечто вроде автаркии, то есть такую, сформировать такую территорию, которая бы, пользуясь ресурсами которой, немцы, в принципе, ничем бы не нуждались в плане пропитания, главное, чтобы голода не было в Германии. Вот. И поэтому, конечно, Гитлер хотел захвата Украины, про это все он об этом говорил прямо, и про это, в принципе, все знали, поэтому очень опасались, что Румыния может стать плацдармом для нападения на Советский Союз. Кроме того, в Румынии нефтяные промыслы, плаешти, вот, в которых Германия нуждалась, и поэтому Германия стремилась, конечно, с Румынией перетащить на свою сторону. Вот, она выступала таким верховным арбитром в спорах Венгрии и Румынии. Эти споры решались в пользу Венгрии, поскольку Венгрия наиболее близко с Германией стремилась сотрудничать. Вот, но Гитлер предлагал румынским политикам с 1936 года компенсации, за счет чего? Естественно, за счет территории Советского Союза. Угу. Кроме того, у Румынии были переговоры с Польшей, и на этих переговорах также высказывались мысли, что в случае Советского, если в Советском Союзе возникнут какие-то волнения в приграничных областях, то мы можем ввести войска для того, чтобы эти приграничные территории аннексировать. Вот. Ну и, в общем, Румыния тоже находилась в таком достаточно двусмысленном положении, и было непонятно, так сказать, на чью сторону в итоге она встанет. Ну и, наконец, Польша, вот, пограничная с Россией держава, с Советским Союзом. Вот с Польшей тоже все было очень сложно, поскольку Польша также в течение длительного срока рассматривалась как вероятный противник. Вот. Ну, собственно, и Польша рассматривала Советский Союз вероятный противник со времен Советско-Польской войны 20-21 года, между странами существовал устойчивый антагонизм. И когда Риббентроп в январе 1939 года прибыл на встречу с Юзефом Беком, то польским дипломатам и политикам, то у них состоялся разговор о неких планах. Значит, по поводу неких планов насчет Советского Союза. И Риббентроп задал вопрос, что Бек думает о Советской Украине. На это Бек ответил, и он рассказывает: «Я спросил Бека, не отказались ли они от честолюбивых устремлений маршала Пилсудского в этом направлении, то есть от претензий на Украину. На это он, улыбаясь, ответил мне, что они уже были в самом Киеве, и что эти устремления, несомненно, живы еще и сегодня». Вот. Понятно, что и у поляков, и у немцев существовали ярко выраженные претензии к Советскому Союзу, и СССР рассматривал возможность создания немецко-польского антисоветского союза. То есть после Мюнхенского сговора сложилась такая ситуация, при которой при самом неблагоприятном развитии событий все восточноевропейские державы могли бы выступить единым фронтом против СССР. Или придерживаться дружеского нейтралитета по отношению к противникам СССР. И главная задача заключалась в том, чтобы сыграть на противоречиях, действительно существовавших между этими державами и Советский Союз, как-то обезопасить. Ну, в данном случае какие противоречия? Например, между немцами и поляками противоречия существовали очень серьезные, потому что, во-первых, это был вопрос о Данциге. Я напомню, что прям сразу же в марте были предъявлены претензии к Польше по поводу Данцига и по поводу строительства экстерриториального шоссе. Вот. И Польша, в отличие от Литвы, отказалась эти претензии Германии удовлетворять. Во-вторых, вот что касается антисоветских планов, существовали противоречия, потому что Украина, поляки намечали Украину для себя, угу. Немцы намечали Украину, естественно, для себя, и делиться с поляками совершенно не собирались. Вот, поэтому, ну и кроме того, немцы собирались вот конкретно нападать, а поляки, они думали половить рыбку в мутной воде, как это произошло с Чехословакией, потому что Германия была основным инициатором раздела, угу. раздела Чехословакии, а поляки просто под шумок захватили Тешинскую область. Угу. В результате, да, ну, в общем, вот это противоречие между Польшей и Германией, а были еще главные противоречия, опять же, между Англией и Францией и Германией, потому что Франция очень опасалась, что, накачав свои мускулы, Германия, так сказать, бросится брать реванш за поражение в Первой мировой войне против Франции. Англия же придерживалась той точки зрения, что с Германией еще можно договориться, Чемберлен был до конца уверен, надо просто правильно разговаривать, убеждать немцев, что они должны отказаться. Они должны отказаться от агрессии. Но в Англии была очень серьезная оппозиция, представленная Дэвидом Ллойд Джорджем, а особенно Уинстоном Черчиллем. Вот. И Черчилль не жалел своих ораторских дарований, публицистических дарований для того, чтобы постоянно разоблачать, клеймить и негативными красками рисовать политику Чемберлена. Ну, в принципе, Черчилль был реалистом, потому что, в отличие от сэра Невилла, он видел, к чему все это ведет. Вот. И, как он сказал после Мюнхенского сговора, вы хотели принять позор для того, чтобы, значит, не иметь войны, сегодня вы получили позор, а завтра будет война. Вот это самое верное определение по поводу этой ситуации, которую только можно сделать. Вот. И общественное мнение было, конечно, взбудоражено событиями, потому что выяснилось, что Чемберлен всех обманул, Чемберлен провалился, и Англия этим... Ну, что это такое? Англия в 1914 году вступила в Первую мировую войну, потому что Германия нарушила нейтралитет Бельгии, а Англия давала этой стране гарантии. Вот. А сейчас Англия отказывается от своих гарантий, просто вот разводя руками. То есть она гарантировала безопасность Чехословакии один раз, потом второй раз, ничего не происходит. Вот. Она гарантировала, кстати, территориальную целостность, принадлежность, точнее, Мемельского края Литве. Англия подписывала документ о том, что Мемель – это часть Литвы. Но Англия ни слова не сказала, когда Германия предъявила Литве ультиматум. И поэтому общественное мнение в Англии взбудоражено. Все говорят о том, что Чемберлен, ну, в общем, слабый правитель, все провалил, где же могущество нашей Англии. Англия никто не слушает, Англия унижена страшно. Вот, нужно что-то делать. Вот, и под давлением общественного мнения Чемберлен 31 марта 1939 года гарантирует независимость Польши. Правда, именно независимость, а не территориальную целостность, не гарантирует границы. Вот, то есть сохранение Польши и независимости могло бы, сохранение Польши независимости могло, оставляло лазейку для решения вопроса Данцига в пользу Германии. То есть, если Данциг мог бы быть перенесен, включен в состав Германии, могло бы быть построено экстерриториальное шоссе, и даже какие-то польские территории могли бы войти в состав Рейха, но если бы Германия оставалась, если бы Польша оставалась на карте Европы, то формально Британия сохраняла бы лицо, формально. Вот. Но, конечно, де-факто политика Чемберлена стала подвергаться очень серьезной критике. Считалось, вот если в 1938 году он считался спасителем, человеком, который принес мир, то после аннексии Чехословакии и вот этой мембельской истории, и ультиматума, который предъявили к Польше, Чемберлен уже считался человеком, который жестоко унизил Англию. Вот. Ну и, соответственно, как бы Великобритании, а также и Франции, нужно было думать, как и выходить из этой ситуации. Поэтому 15 апреля 1939 года англичане предложили Советскому Союзу дать гарантии Польше, гарантии суверенитета. Советский Союз этим воспользовался и через два дня предложил в ответ заключить англо-франко-советский оборонительный союз, широкий. Значит, этот союз предусматривал гарантии всем государствам между Балтийским и Черным морем в случае агрессии против них. То есть Советский Союз попытался закрыть этими гарантиями те коридоры, которые нацисты намечали для нападения на СССР.
Я бы заметил еще, извини, что тут уже речь не идет ни про какой коммунизм, ни про какой капитализм. Это речь тупо про выживание, и, на мой взгляд, абсолютно неважно, какая власть была в Советском Союзе, мы заботились сами о себе как страна.
Ну, все-таки про коммунизм и капитализм речь шла, мы чуть попозже об этом говорим, потому что фактор недоверия коммунистов к капиталистам и капиталистов к коммунистам присутствовал, и он оказывал очень серьезное свое влияние, что не как бы идеи растоптать советскую власть, растоптать коммунистический вектор развития человечества в кругах Западной Европы никуда не ушел, и точно так же работал Коминтерн. То есть вот эта борьба, она продолжалась, и это еще один фактор, который оказывал влияние на события, но о нем мы чуть попозже поговорим.
Ну, тем не менее, речь в данном аспекте речь идет не про распространение коммунизма, а распространение себя как
страны. Да, с точки зрения геополитики, конечно, это было важно. Ну вот, идея Советского Союза заключалась в том, что западные державы совместно с СССР должны дать гарантии суверенитета всем державам между Балтикой и Черным морем, прибалтийским государствам, Польше, Румынии это и Финляндии. Это очень важно. То есть все вот государства, которые граничат с Советским Союзом и территорию которых можно использовать для вторжения в СССР, нужно было гарантировать, что если нацисты, допустим, нападают на Финляндию, то Англия, Франция и Советский Союз совместно вступают в войну. Если нападают на Польшу, все совместно вступают в войну. Если нападают на Прибалтику, все вступают в войну. Правда, Прибалтика сразу же сказала, что все страны Прибалтики объявили, что им гарантии СССР и западных союзников не нужны, они от этого отказываются. Вот. И поэтому впоследствии созрела мысль, значит, эти гарантии перечислить в секретном протоколе, в секретном, чтобы, так сказать, не вызывать напряжение в
отношениях
с этими государствами. Да. Но надо сказать, что вот это предложение, которое сделало советское правительство, оно очень долго не получало ответа. И в Кремле стали серьезно задумываться о том, что, скорее всего, западные державы не заинтересованы, они продолжат мюнхенскую политику. И тогда возникла идея альтернативы наведения каких-то дипломатических контактов с Германией. Что думает по этому поводу Германия? Потому что было понятно, что да, вектор немецкой политики нацелен против Советского Союза, но политический разум, как бы, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Да? Вот, то есть контакты до тех пор, пока отношения не разорваны, контакты, безусловно, нужно устанавливать. И поскольку Англия явно не хочет договариваться и хочет остаться любой ценой вне войны, то есть было понятно, что если Англия ценой Чехословакии осталась вне войны, то что ценой Советского Союза оно...
Очень плевать, да.
Да, абсолютно. Вот, то есть, а Кремль в дураках ходить не хотел, поэтому было решено попробовать еще с Германией пообщаться. Но 27 мая союзники дали ответ на советское предложение, и контакты с Германией были немедленно свернуты. Правда, значит, эти переговоры они состоялись в Москве. Начались в Москве, но, правда, сразу же возникла проблема, об этом, кстати, об этом Черчилль пишет в своем произведении «Вторая мировая война», потому что Москва ожидала прибытия, конечно, не Чемберлена и Даладье, но хотя бы министров иностранных дел. Потому что прибытие министров – это определенный статус переговоров, это декларация о серьезности намерений и так далее. Вот. Но не поехали министры иностранных дел в Москву, а прибыл только, в общем-то, второстепенный чиновник британского МИДа Уильям Стрэнг, который выглядел как глава делегации, и он вел переговоры вместе с британским послом Ситцем. И это, конечно, произвело неблагоприятное впечатление на Советский Союз, потому что с нашей стороны переговоры вел Молотов. А Молотов к этому моменту уже стал наркомом иностранных дел, он сменил Максима Литвинова, и он был председателем правительства. То есть это был одновременно и руководитель фактически страны, ну, руководитель правительства, да, и главный дипломат Советского Союза. И тут ему присылают второстепенных переговорщиков. Конечно, это было очень странно. Вот, и не создавало атмосферу доверия на этих переговорах.
Как говорится, людей надо в уровень присылать.
Да, да. И это все выглядело еще вдвойне плохо, потому что мы помним, что в Мюнхен-то летал сам Чемберлен, договариваться, да. Вот, то есть статус общения с Советским Союзом был совсем другим. Вот. Почему так? Ну, потому что с самого начала Англия планировала не заключать детального договора с Советским Союзом, ограничиться какой-то общей декларацией или просто затягивать переговоры для того, чтобы самим фактом их ведения оказать давление на Берлин. На этих политических переговорах было достаточно много разногласий, однако они, в принципе, постепенно преодолевались. То есть, вот было найдено решение по поводу гарантий, по поводу, точнее, перечисление стран, которым давались гарантии, сюда добавились также страны Западной Европы, в первую очередь Бельгия, которым давал гарантию уже Советский Союз. То есть, если нацисты вторгнутся в Бельгию, то Советский Союз точно так же готов выступить на стороне западных держав, значит, он гарантирует нейтралитет Бельгии. Да? Вот их было решено перечислить в секретном протоколе. Дальше шли переговоры по поводу сепаратного мира. То есть Советский Союз настаивал на том, чтобы все обязались сразу же не заключать сепаратного мира. Англичане долго от этого на это не соглашались, отлынивали от этого, но в итоге согласились. Вот. Ну и, наконец, единственный камень преткновения, который не позволил политическую конвенцию в итоге подписать, это определение косвенной агрессии. То есть Советский Союз настаивал на том, что Союз вступает между державами, военный, вступает в силу не только, когда агрессия осуществляется официально, то есть Германия, допустим, нападает на страны Прибалтики, а когда она еще осуществляется косвенным образом, когда государства предоставляют свою территорию для размещения военных сил агрессора. Советский Союз предложил, он несколько менял, это правда, несколько раз меняли, шлифовали формулировку, ну вот 9 июня Советский Союз предложил такую формулировку. Значит, косвенная агрессия – это действие, на которое какое-либо из указанных выше государств, то есть вот приграничных государств, перечисленных в секретном протоколе, соглашается под угрозой силы со стороны другой державы или без такой угрозы, и которое влечет за собой использование территории и сил данного государства для агрессии против него или против одной из договаривающихся сторон, следовательно, влечет за собой утрату этим государством независимости или нарушение нейтралитета. Значит, с чем были не согласны западные демократии? Они были не согласны с положением без такой угрозы. То есть, если государство добровольно предлагает нацистам разместить у себя всё на территории хорошо. Войска, то да, это все в порядке. Но это, конечно, Молотова не устраивало. И не устраивало, и вот почему. Он указывал, говорит, ну вот смотрите, что произошло с Чехословакией. Вот Чехословакия, в Чехословакии уже формально никто не вторгался. Эмиль Гаха приехал в Берлин, поговорил там с нацистами и дал свое согласие, чтобы нацисты сделали Чехословакию своим протекторатом. Формально, как бы, ну, поди докажи еще, да. Что там была, то есть она была, мы это знаем. Но нужно еще доказать, что здесь была угроза. А возможно, и, конечно, это было в голове у Молотова и у Сталина, добровольное приглашение нацистов. Почему нельзя представить ситуацию, при которой нацистов приглашают на свою территорию добровольно, дабы укрепить с ними союз? Со стороны, скажем, прибалтийских элит такое приглашение было вполне возможным. Поэтому естественно, что Советский Союз хотел застраховать себя от подобного, от предоставления, как Сталин говорил, от предоставления границы в кредит.
Угу.
Вот. Кроме того, подозревали и возможный нацистско-польский союз против Советского, против СССР, когда уже поляки становятся союзниками немцев, приглашают к себе, вот, и действуют, они действуют совместно. Поэтому СССР настаивал на такой формулировке. Франция и Англия эту формулировку не согласовала до самого конца. Однако здесь надо учитывать вот что. Обычно считается, что это послужило причиной срыва переговоров. На самом деле это не так. Поскольку остальные пункты были согласованы, то на повестку дня встали переговоры непосредственно военные. То есть всем было понятно, что без решения, без создания конкретных военных планов, как мы вообще все это будем делать, соглашение невозможно. И поэтому, если раньше предполагалось, что сначала будет политическая конвенция подписана, а потом военная, то теперь все стороны согласились с тем, что и политическую, и военную конвенцию можно будет подписать одновременно. И Молотов выразил уверенность, что определение косвенной агрессии найдется, важнее определить форму и масштабы военного соглашения, поэтому военные переговоры должны немедленно начаться. И в Москву уже приглашались на военные переговоры делегации Англии и Франции. Однако Англия не хотела заключать договор с Советским Союзом военного, и ее цель – это максимально затянуть переговоры. Максимально затянуть переговоры для того, чтобы оказать давление на Гитлера, а с ним переговоры ведутся тоже. Угу. Естественно, что не только Советский Союз,
да,
сказать,
да,
работал в две руки, все три, грубо говоря, группы работали в две руки. То есть англичане вели переговоры одновременно с СССР и с Германией, Германия вела переговоры одновременно с Англией и СССР, СССР точно так же все вела. То есть в этом смысле Советский Союз не отличался вообще никак. Он играл так же, как и все остальные хищники.
С волками жить, по волчьи
выть. Да, да. Вот. Ну вот, значит, опять, то есть Стрэнг был второстепенной фигурой, и опять военные делегации, которые прибывают в Советский Союз, это также второстепенные фигуры. Английскую делегацию возглавляет полуотставной адмирал Реджинальд Дракс, у которого нет вообще никаких полномочий, он вообще не имеет никаких полномочий. Вот интересно, Кирилл Александров, который давал, значит, интервью Ленте.ру, он оправдывает это тем, что Англия хотела сначала изучить возможности Красной Армии. Это абсурдное заявление, потому что изучить возможности Красной Армии можно было и с полномочиями. Ведь никто же не требовал от тебя заключать конвенцию на следующий день после того, как ты прибыл в Москву. Но вот отсутствие этих полномочий создавало совершенно определенный фон для ведения переговоров. К тому же было понятно, что Дракс – это второстепенная фигура. Есть очень хороший английский сериал, культовый, «Вверх и вниз по лестнице». Вот его последний сезон вышел недавно. Там один из главных героев – это сотрудник Министерства иностранных дел, который придерживается черчиллевской линии, но вынужден подчиняться приказам Галифакса, да, министра иностранных дел. И там есть очень красноречивая фраза. Когда он узнает, что послали Дракса, он говорит, с таким же успехом они могли бы послать официанта. Вот,
то есть, ничего не решает.
Да. И хотя это художественное произведение, но в общем и целом, мне кажется, очень метко. Это британский сериал, не советский, не коммунистический. Вот. Значит, генерал Думенг тоже не имел полномочий для заключения, но он хотя бы имел полномочия вести военные переговоры, а у этого вообще никаких полномочий не было. Но надо сказать, что Советский Союз об этом знал, Сталин об этом знал заранее. Вот. И здесь, в этой прекрасной книге, на эту тему есть статья историка Михаила Богданова под названием «Предвоенный политический кризис глазами кембриджской пятерки». Дело в том, что к этому моменту у Советского Союза была очень
крепкая агентура в Великобритании, ядром которой была кембриджская пятерка. Пятеро выпускников Кембриджа, которые добровольно стали сотрудничать с Советским Союзом. Ну вот наиболее, видимо, ценная информация по данной теме поступала от советского разведчика Гая Бёрджесса. И здесь приведены некоторые его донесения. Во всех правительственных департаментах и во всех разговорах с теми, кто видел документы о переговорах, высказывается мнение, что мы, ну то есть англичане, да, Англия, никогда не думали заключать серьезный военный пакт. Канцелярия премьер-министра открыто заявляет, что они думали, что смогут уйти от русского пакта. Основная политика – работать с Германией во что бы то ни стало и, в конце концов, против СССР. Главное препятствие – невозможность проводить эту политику в контакте с Гитлером и действующим строем в Германии. Главная цель – не сопротивляться германской экспансии на восток.
Какой хороший документ. Это недавно такое открыли?
Да? Да, вот здесь все ссылки есть. Вот. Ну, в общем-то, эта позиция, она подтверждается и английскими документами. Такова была линия Чемберлена и Галифакса. Галифакс еще 4 июля 1939 года заявил: «Наша главная цель в переговорах с СССР заключается в том, чтобы предотвратить установление России каких-либо связей с Германией». То есть они рассчитывали, что этими просто вот имитацией этих переговоров они Гитлера отвратят от возможности союза с Россией, напугают его и заставят его договориться с ними. Но это был, конечно, абсолютно нереалистичный сценарий, и это, опять же, выразилось в составе делегации, потому что если с английской стороны Дракс, с французской стороны генерал Жозеф Думенг без тоже разрешения подписывать военную конвенцию, то с советской стороны, облеченные полными полномочиями, нарком обороны Клим Ворошилов и начальник генерального штаба Борис Шапошников. То есть вот и еще нарком военно-морского флота Кузнецов. С детальным планом возможности ведения военных действий, который представлял разительную разницу с расплывчатыми планами союзников. Значит, теперь я хотел бы отдельно обговорить один документ, по поводу которого есть множество спекуляций в сети, ну, в принципе, и в околоисторической публицистике. Это инструкция, которую Иосиф Сталин дал Климу Ворошилову 7 августа, накануне начала военных переговоров. Значит, эта инструкция часто трактуется в том смысле, что Сталин тоже затевал переговоры с целью дезинформации англичан и таким образом давил на Гитлера. Значит, я эту инструкцию зачитаю, а затем поясню. Значит, пункт первый. Секретность переговоров с согласия сторон. Пункт второй. Прежде всего выложить свои полномочия о ведении переговоров с англо-французской военной делегацией о подписании военной конвенции, а потом спросить руководителей английской и французской делегации, есть ли у них также полномочия от своих правительств на подписание военной конвенции с СССР. Третье. Если не окажется у них полномочий на подписание конвенции, выразить удивление, развести руками и почтительно спросить, для каких целей направил их правительство в СССР. Четвертое. Если они ответят, что они направлены для переговоров и для подготовки дела подписания военной конвенции, то спросить у них, есть ли у них какой-нибудь план обороны будущих союзников, то есть Франции, Англии, СССР против агрессии со стороны блока агрессоров в Европе. Если у них не окажется конкретного плана обороны против агрессии в тех или иных вариантах, то спросить их, на базе каких вопросов, какого плана обороны думают англичане и французы вести переговоры с военной делегацией СССР. Пункт шестой. Если французы и англичане все же будут настаивать на переговорах, то переговоры свести к дискуссии по отдельным принципиальным вопросам, главным образом о пропуске наших войск через Виленский коридор и Галицию, а также через Румынию. Пункт седьмой. Если выяснится, что свободный пропуск наших войск через территорию Польши и Румынии является исключенным, то заявить, что без этого условия соглашения невозможно, так как без свободного пропуска советских войск через указанные территории оборона против агрессии в любом ее варианте обречена на провал, что мы не считаем возможным участвовать в предприятии, заранее обреченном на провал. Мне представляется очень красноречивый документ, и говорит он вовсе не о том, что ему пытаются приписать. То есть ряд публицистов полагает, что эта инструкция побуждает Клима Ворошилова сорвать переговоры. Вот. Но Значит, мы должны учитывать, что эту инструкцию писал человек, который уже знает от донесений кембриджской пятерки, в частности, тех донесений, которые мы только что зачитали, что Англия не собирается подписывать никакой договор, и вполне возможно, у нее нет никаких конкретных планов и даже полномочий. И вот как начинаются переговоры. Ворошилов так и начинает. Какие у вас полномочия? Выясняется, что их нет.
Да.
Выясняется, что их нет. То есть все подозрения советской стороны, базирующиеся на донесениях кембриджской пятерки, неожиданно оправдываются. Неожиданно оправдываются. Дальше какие у вас конкретные планы? Планы, ну, тоже как бы очень расплывчатые. Ну и главный вопрос. Это вопрос ключевой. Можем ли мы, советская Красная Армия, вступить в соприкосновение с противником? Поскольку нападать-то будут пока не на нас, нападать-то будут на Польшу. Мы сейчас обсуждаем вопрос защиты Польши. Если на Польшу нападают, значит, нам как-то надо вступить в соприкосновение с противником. И впоследствии, когда Сталин будет обосновывать, почему переговоры не удались, он достаточно хитро укажет, например, Первой мировой войны, когда, значит, высадится в американские войска должны были высадиться в Европе, чтобы вступить в бой с немцами. Uh-huh. То же самое. Мы же должны где-то начать войну, если в Германию, Германия нападет на Польшу. Вот. Поэтому они задают вопрос: ну, а как бы будет ли у нас возможность пройти по узким коридорам? Это, как указано в документе, Галиция и Виленский коридор, вот, для того, чтобы прийти в соприкосновение с противником. На это западные делегации разводят руками и говорят, что, наверное, Польша об этом попросит. Ворошилов отвечает, что, а может, и не попросит. Ну, то есть, о чем мы с вами договоримся?
А если не попросит?
А если не попросит, да, мы что будем делать? Как? Что произойдет? Вот. И англичане как бы эту ситуацию саботируют, но у французов другая ситуация, потому что англичане на острове находятся, а французы на континенте. Вот. И в конечном итоге, если Польшу разобьют, то становится понятно, что Германия, спокойно обезопасив Восточный фронт, обрушивается на Францию. Вот. И поэтому французам, конечно, хочется. Вот генерал Думенко, это все-таки здравомыслящий солдат, он понимает, что договориться было бы неплохо. Он сообщает об этом в Париж, и Париж начинает давить на Варшаву, чтобы Варшава согласилась-таки на проход советских войск через эти коридоры. А коридоры, кстати, непростые, потому что Виленский коридор должен прикрывать Прибалтику.
Угу.
То есть, чтобы если немцы вторгнутся в Прибалтику, то советские войска им перережут путь. А Галиция, соответственно, прикрывает возможность вторжения в Украину, на Украину. Советскую. Вот. И Варшава на это не соглашается ни в какую. Не будет. Советского солдата здесь не будет. Почему Варшава не соглашается? Ну, по ряду причин. Конечно, Польша и Советский Союз – это противники. Между ними существует недоверие. Поляки считают, что коммунисты хотят Польшу советизировать со времен Советско-Польской войны. Вот. Ну а в Кремле тоже считают, что Польша хочет захватить советские территории, как это было во время Советско-Польской войны. Вот и дальше. Ну, есть еще ряд проблем. Например, если советские войска пойдут, по факту они пойдут по территории Литвы исторической и по территории исторической Украины. Вот. В советских войсках будут в том числе и украинцы, вполне возможно, что от них будет исходить пропаганда, и пропаганда это не обязательно будет неэффективной, потому что какой-нибудь украинец из СССР может рассказать украинцу из Польши, что его там никто не угнетает, и для украинца любой путь открыт. Вот, и никаких проблем с его социализацией в советском обществе нету. Вот. Ну, естественно, что там в составе этих войск будут и политруки, которые наверняка что-то такое будут рассказывать, и коммунисты, которые будут что-то такое рассказывать. Вот. И поэтому, то есть, Советский Союз, как бы его сейчас не рисовали черными красками, отнюдь не казался империей зла очень многим людям по ту сторону кордона, особенно находящимся в положении парий. Полуфашистских государствах. И поэтому Польша не без оснований, конечно, опасалась этнических бунтов в результате прохода частей Красной Армии. Вот. Ну и третий момент, который, наверное, перевешивал первые два. Польша до самого последнего момента была уверена, что Германия не нападет. А если и нападет, то это будет для Германии самоубийство абсолютно. И один из польских дипломатов, когда на него французы начали давить, сказал, что никаких проблем не будет. Это не немцы ворвутся в Польшу, это поляки в первые дни войны ворвутся вглубь Германии. Такие настроения были. Но эти настроения базировались на гарантиях Англии и Франции. То есть была надежда, что как только немцы ударят по Польше, в первые же дни войны Великобритания шквальными бомбардировками разбомбит всю Германию, а верные союзническому долгу французские войска прорвут линию Зигфрида, и все. Значит, немцам кранты. Будет полное поражение. Вот в этом были уверены поляки. Поэтому Советский Союз не нужен. Чего вы с ним вообще разговариваете? Ну, это вообще не пригодится. Это абсолютно битая карта. К тому же поляки были уверены, что советская армия очень-очень слабая. Очень слабая, она может обороняться еще худо-бедно, но наступать у нее, в общем, не получится. Вот. Поэтому переговоры в Москве откровенно буксуют. А параллельно переговоры идут в Лондоне.
Угу.
Значит, переговоры эти идут неофициально, и это неудивительно. То есть, вот, опять же, Кирилл Александров нам указывает на то, что не было таких влиятельных фигур в англо-немецких переговорах, какие были в советско-немецких переговорах. Что люди уровня Молотова и Риббентропа в них не участвовали. Ну, во-первых, в англо-советских переговорах с английской и французской стороной тоже не участвовал уровня Чемберлена и Даладье. На это надо откровенно указать. Во-вторых, очень часто переговоры начинаются, пробные шары пускаются неофициально. Это, в принципе, нормальная практика. Достаточно обратиться, например, к истории Карибского кризиса, когда договоренность была достигнута в результате первоначальные переговоры, да, они шли через второстепенных лиц. Через эмиссаров, да, вот, но, тем не менее, переговоры эти были очень серьезные, у них было несколько измерений, то есть сначала англичане пытались установить с немцами контакт через шведского промышленника Далеруса, потом параллельно немцы прислали на переговоры с главным советником по внешней политике Чемберлена, сэром Горасом Вильсоном, немецкого чиновника Гельмута Вольтета. Вот это был, наверное, самый такой интенсивный переговорный процесс. Значит, переговоры шли на следующую тему, что необходимо, главный враг – это все равно коммунизм, необходимо заключить мир, заключить договор о ненападении между Англией и Германией, и даже не просто договор о ненападении, а возможно опубликовать публичную декларацию, которая бы, в которой бы обе стороны декларировали отказ от применения силы, отказ от агрессии. Вот. Но взамен этого англичане были готовы согласиться с разделом сфер влияния, по которым Восточная Европа и Юго-Восточная Европа входили в сферу влияния Германии. Это означало, что Германия не должна нападать там, на Польшу, не должна нападать на Румынию, но она может пользоваться там преобладающим влиянием. То же самое с Прибалтикой. Да, то есть она может пользоваться преобладающим влиянием. А это, в свою очередь, открывало широкие возможности для, так сказать, ползучего мирного вступления в этих государств, если не в состав немецкой империи, то, во всяком случае, в превращение в сателлитов Германии. То есть, ну, вот Прибалтика, например, приглашает немецкие войска разместиться на своей территории. Все нормально, это никак не противоречит договоренностям с Англией. Таким образом, Германия реализовала бы свои возможности, предоставленные ей вот по этому англо-немецкому договору. То есть для Англии было очень важно слезть, для Чемберлена было очень важно слезть с гарантий, которые они дали Польше. Вот. И они искали к этому пути, и нельзя не сказать, что у них ничего в этом направлении не получалось, потому что переговоры Вольтета привели к тому, что 23 августа в Лондон должен был прилететь уже не второстепенный человек, а очень даже первостепенный, а именно Герман Геринг. Его ожидали в Лондоне 23 августа. И, скорее всего, если бы Молотов и Риббентроп не договорились в Москве, то договариваться полетел бы Геринг. Вот. Хотя нельзя исключать, мы же до конца не знаем, как работала мысль Гитлера, нельзя исключать, что и это было с точки зрения англичан, с точки зрения немцев отвлекающий маневр. То есть все с помощью переговоров пытались друг друга напугать. Вот. Но англичане-то до конца, по всей видимости, верили, точнее, не англичане, Чемберлин и Галифакс, до конца верили, что с немцами удастся договориться. И поэтому с русскими договариваться до конца не надо, нужно только вот затянуть. Вот. Ну, а теперь я бы хотел еще одно измерение в наш разговор добавить, потому что без него мы вообще ничего не поймем. Дело в том, что идет война на Дальнем Востоке. У Германии два могущественных союзника. Это Италия, с которой как раз заключается так называемый Стальной пакт о военном союзе. И Германия, и Япония, партнер немцев по антикоминтерновскому пакту. И вот Япония в это время вторгается в Монголию, и начинаются с мая боевые действия на реке Халхин-Гол, которые грозят перерасти в полномасштабную войну. Опять же, Кирилл Александров в упомянутом мною интервью нам сообщает, что это была не политика Токио, а авантюрная политика непосредственно руководства Квантунской армии.
Какое бодрое руководство.
Мы отсылаем наших зрителей, читателей к статье специалиста по данному вопросу, доктора исторических наук Анатолия Кошкина, у которого здесь в этом сборнике опубликована статья «На границе тучи ходят хмуро. СССР и Япония накануне Второй мировой войны». Зачитаю просто, чтобы было понятно. Хотя в официальной японской историографии утверждается, что события на Халхин-Голе не были спланированы центральным военно-политическим руководством Японии, а первоначально были ничем иным, как одним из многочисленных пограничных инцидентов, в действительности это не так. В Москве о готовящейся в очередной вооруженной провокации против СССР знали заранее. 3 марта 1939 года разведывательное управление РККА информировало руководство страны. Английские круги в Китае считают весьма вероятным, что японцы в ближайшее время предпримут новое вторжение на советскую территорию, причем предполагают, что масштаб этой провокации будет более крупным, чем это было в районе озера Хасан в июле-августе 1938 года. Однако, ввиду того, что цель предстоящего вторжения на территорию СССР заключается в том, чтобы поднять патриотические настроения в японской армии и в народе, это вторжение не будет глубоким, и японцы постараются уладить этот инцидент. В японских военных кругах в Шанхае муссируются слухи о том, что в мае 1939 года следует ожидать большого выступления против СССР, причем по слухам, это выступление может вылиться в войну. По сведениям, требующим проверки, генерал-лейтенант Канзи Исихара в настоящее время совершает объезд пограничных частей и укрепленных районов на маньчжурско-советской границе, где проводит инструктивные совещания с командным составом. Японские военные круги в Шанхае рассматривают эту поездку Исихары как часть плана подготовки к новому нападению на СССР. То есть, иными словами, на Дальнем Востоке складывается ситуация, которая может перерасти в большую войну с Японией, с главным союзником Германии. И эта ситуация еще более усугубляется позицией Англии по отношению к Японии. Дело в том, что в июле заключается так называемое соглашение о Рита-Крейге, которое расценивалось в советских кругах как Дальневосточный Мюнхен. Англия дает согласие на преобладающее положение Японии в Китае, фактически соглашается там со всеми, а Япония в это время ведет кровопролитную войну в Китае, захватническую войну, и Англия соглашается с тем, что Япония имеет на это право, то есть отказывается от возможного вмешательства в японо-китайскую войну, отказывается от поддержки Китая. Вот. И поэтому ситуация очень тяжелая. То есть существует немецкая угроза, угроза войны в Европе и угроза на Дальнем Востоке. Над Советским Союзом нависает возможность войны на два фронта. Естественно, что это необходимо учитывать.
Такое не выдерживает практически никто, если на два фронта.
В этих условиях активизируются договоренности, переговоры с Германией. Причем исходят они наиболее интенсивные импульсы, исходят именно с немецкой стороны. Потому что Гитлера не устраивают предложения Англии. То есть они могли бы устроить как план Б, потому что они в любом случае улучшали бы его геостратегическое положение. Он, скорее всего, получил бы Данцик, конечно, он получил бы этот экстерриториальный коридор, вот, он упрочил бы свое положение в странах Прибалтики, вот, и, возможно, усилил бы свое влияние и непосредственно в Польше, потому что если бы западные державы сдали Данцик, то Польше стало бы понятно, что Запад их не защищает. Вот, и они по-другому бы начали общаться с Германией, конечно. Вот, но пока они думали, что Запад их защищает, они общались с немцами высокомерно. Однако это все-таки был такой медленный план, а Гитлер уже почувствовал свою силу. Он понимал, что его боятся, и ему казалось, что он сумеет. Он был авантюрист по натуре, и ему, по всей видимости, казалось, что он сумеет Запад согнуть. Угу. Он думал, что даже если он начнет войну против Польши, если он разобьет Польшу, то все равно он принудит западные державы к миру. Он думал, что Англия и Франция не захотят воевать. И забегая вперед, скажем, что так его политика и строилась. После того, как Польша была разбита, он несколько раз предлагал мир Западу, потому что он не хотел дальше продолжать эту войну. Его целью был Советский Союз дальше. Вот. Но, тем не менее, сейчас Гитлер считает войну с СССР преждевременной, вот, и он хочет, чтобы ему дали, наконец, решить польские вопросы. Он считает, что он сможет его решить на 100%. Отсюда предложение к СССР. И вот это предложение, единственное из всех предложений, которые были сделаны в условиях 1939 года, открывает уникальное окно возможностей для Советского Союза. Оно позволяет Советскому Союзу а. закрыть коридоров, возможные коридоры вторжения, поскольку Германия на этом этапе на все согласна. Она согласна передать в сферу влияния СССР Прибалтику, Финляндию, то, что мы сейчас называем Западной Украиной, Западной Белоруссией, тогда с Запада это казалось, что это Восточная Польша, да? И Бессарабия, то есть часть Румынии, которую, кстати, румынское и советское правительство никогда не признавало, Молдавию. Да, и это, в общем, сильное предложение, оно кажется в условиях августа 1939 года очень выгодным. И второй момент, тоже очень важный, это разрушает возможность германо-японского согласия в будущей войне. Потому что Япония уже ведет войну против Советского Союза. А, причем к моменту заключения пакта Молотова-Риббентропа было непонятно, как закончатся эти боевые действия. Уже, точнее, перелом уже происходил, но все-таки окончательно было неясно, чем закончатся боевые действия на Халхин-Голе. И пакт Молотова-Риббентропа оказался грандиозным ударом по японо-германскому антисоветскому союзу. Грандиозным. Вот. И поэтому для Советского Союза это, конечно, в этой ситуации это было меньше из зол. Оно оставалось вне войны, закрывало возможные коридоры вторжения и выводило Японию из войны, создавала условия для безопасности границы на Дальнем Востоке. Это было гораздо выгоднее того, что предлагали страны Запада, которые по существу ничего и не предлагали. Вот. То есть предложение, понятно, что политика – это искусство возможного. То есть ты делаешь, конечно, в идеале надо было бы сделать так, чтобы войны вообще не было. Все любили друг друга и жили мирно. Но сделать так нельзя, вот, и, соответственно, нужно делать то, что было возможно. Вот из всех вариантов, которые были у советского правительства в 1939 году, вот этот был, на мой взгляд, наиболее возможен. Поэтому на него и согласились. Вот, поэтому на него и согласились. Ну, а дальше, ведь события-то дальше, дальнейшие были не предрешены, потому что, например, могло сохраниться польское государство. Если бы оборона Польши была более успешной, то, возможно, Польша сохранилась бы на карте Европы. И когда заключался пакт Молотова-Риббентропа. Там в нем прямо в секретном протоколе даже упоминается возможность, упоминается выражение «остаточное польское государство». То есть некое польское государство, которое останется по окончании войны. Вот. Но Польша сопротивляться, оказать сопротивление не смогла, как мы знаем. Была возможность, что западные державы нанесут удар Германии в тыл, как того и ожидали поляки, вот, и потерпят поражение Германии. Вот. Это было бы очень выгодно Советскому Союзу, поскольку все коридоры осиротели бы молниеносно, Советский Союз мог бы распространить на него свои влияния, оставаясь вне войны. То есть Германия была бы, нацистская Германия была бы разгромлена чужими руками. Прекрасный вариант для Советского Союза. Но этого не произошло. Вариант, который также мог бы воплотиться, это затяжная война. Затяжная война, которая продлилась бы очень-очень долго. Вот, обе враждебные группировки ослабили бы друг друга. Вот, Советский Союз все это время мог бы находиться вне войны и наращивать свой потенциал в этот момент. Вот. И угроза тогда была бы ликвидирована. Угроза Советскому Союзу была бы ликвидирована. Вот. Ну, этот вариант тоже не сработал. Как бы, но предполагать, что он не сработает вот в августе 1939 года, было абсолютно невозможно. Возможен был любой из перечисленных вариантов. Вот. Но как бы то ни было, у пакта Молотова-Риббентропа есть два неоспоримых результата. Первый результат это заключается в том, что Япония не стала союзником нацистской Германии в войне против СССР. Вот это очень важно. Это очень важно. Это, безусловно, признак большого дипломатического успеха, потому что заключение пакта Молотова-Риббентропа вкупе с военным поражением, которое советские войска нанесли японцам на Холхенголе, вызвали очень серьезный политический кризис в самой Японии. И кабинет, который был настроен на войну против СССР, вынужден был уйти в отставку. Вот. И постепенно стала брать вверх партия, ну, морская партия, партия, которая выступала против агрессии, за агрессию против Соединенных Штатов, за действия на Тихом океане. И, соответственно, как бы Советский Союз остался вне войны с Японией. Именно благодаря заключению, своевременному заключению этого пакта. В 1941 году был заключен пакт с Японией, и он действовал всю войну до 1945 года. Поэтому это вот важнейший результат именно договора о ненападении с договора о ненападении с Германией. И второе, это, конечно, закрытие вот этих коридоров вторжения. Закрытие произошло через присоединение этих территорий к Советскому Союзу. Поэтому нападение Германии в 1941 году осуществлялось с более далеких рубежей, чем это было бы в альтернативном варианте, потому что мы видели, что уже Прибалтика фактически переходила под влияние Рейха, да, вот. И во всяком случае на этом направлении ситуация была не очень хорошей. Конечно, трагические события 1941 года заставляют нас задуматься о том, что могло бы быть и лучше, наверное, можно было бы сделать как-то лучше. Да. Вот. Но все-таки никто не хочет думать о том, что могло бы быть и хуже. Могло бы быть и хуже гораздо. Вот. Потому что если бы Советский Союз потерпел такое же поражение, какое потерпела Франция, например, в 1940 году, ну, Франция в известном смысле, конечно, это была трагедия для французского народа, ни в коем случае не хочу там как-то оскорбить или унизить, но просто совершенно очевидно, что против Франции велась другая война. Если бы к французскому населению относились так же, как к советскому, вот, то в современной Франции, я думаю, эта оккупация переживалась бы гораздо более остро. Вот. И для Франции речь шла об уничтожении государственности, а для народов СССР речь шла бы об уничтожении, физическом уничтожении, да, людей. Да. Поэтому надо рассматривать не только возможность лучших вариантов, но и гораздо худших вариантов. Это очень часто в научной фантастике есть такой сюжет, когда человек отправляется в прошлое для того, чтобы что-то исправить, возвращается назад, это вообще полный отказ произошел. Вот. И мне кажется, что вот историки, которые пытаются переиграть пакт Молотова-Риббентропа или как-то, значит, иначе истрактовать какую-то альтернативу, предложить эту ситуацию, попадают в такую же ловушку. То есть
У меня все время складывается впечатление, что это не историки, это пропагандисты, пытающиеся перегнуть реальность. Было не так, а было вот так.
Вот. Ну и в завершении хотелось бы сказать еще о противоречии капитализм-коммунизм, о котором тема, которую вы затронули, она очень важна, потому что есть течение, вот Кирилл Александров его, в частности, придерживается, которое предполагает, что Сталин, как хитрый кукловод, строил между собой блок западных демократий и Германию для того, чтобы впоследствии советизировать Европу. Красная армия затачивалась именно под советизацию. Значит, вот в интервью, о котором я говорю, Кирилл Александров цитирует дневник главы Коминтерна Георгия Димитрова, где написано действительно, что слова, записаны слова Сталина: «Война идет между двумя группами капиталистических стран. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было расшатано положение, было бы, видимо, расшатано положение богатейших капиталистических стран, особенно Англии. Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему». Я бы хотел прокомментировать эти пассажи. Действительно, совершенно очевидно, что борьба шла между двумя группировками империалистических стран, и Сталин действительно на это указывал. Однако в этой же записи Георгия Димитрова есть и другой пассаж, который начисто опровергает тезис Александрова и его единомышленников о том, что Сталин с самого начала стремился не заключать никаких договоров с Англией и Францией, с самого начала стремился вот стравить империалистов для того, чтобы осуществить дело мировой революции и советизировать Европу. Значит, что говорит Сталин дальше? «Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за это ничего не платить. Мы, конечно, не пошли бы в батраки и еще меньше ничего не получая». Вот, то есть в этой же самой записи, да, Сталин Димитрову своим собеседником говорит, признает, что предпочтительным вариантом было соглашение с Англией и Францией. Но поскольку это соглашение не состоялось, не по нашей вине, да, потому что они ничего предложить нам не могли, соответственно, мы пошли на соглашение с Германией, и вот началась империалистическая война. Но даже вот, поэтому это надо учитывать. А второй момент: Сталин ни в этой записи, ни в какой-либо другой записи ничего вообще не говорит о том, что Красная армия должна вторгнуться, значит, в Европу и ее советизировать. И на самом деле и говорить Сталин такого не мог. Почему? Да, с началом Второй мировой войны оживлялись, значит, аналогии, которые с первой, потому что опыт той эпохи – это опыт Первой мировой войны, конечно. Вот. И у некоторых, в том числе и политиков, было ощущение, что Вторая мировая война будет протекать по тому же сценарию, по которому протекала Первая. Вот. А что это за сценарий? Это сценарий длинной, тяжелой, кровопролитной войны, которая доводит до белого коленя трудящиеся массы, основной становой хребет всех армий, и в результате в одной из стран, доведенной просто до исступления, да, до исступления вот этой империалистической войной, происходит социалистическая революция, как это произошло в 1917 году, а потом в других странах, потому что мировая империалистическая война – это своего рода инкубатор социалистических революций, как это выглядело по опыту Первой мировой войны. Дальше происходит социалистическая революция в одной стране, потом, может быть, в другой. Вот, эти страны устанавливают между собой союз и борются против лагеря реакции. Вот. Но на первом этапе империалистической войны происходит прямо обратное. Наоборот, как это было во время Первой мировой войны, коммунисты оказывались в меньшинстве. Основная масса населения была обуреваема условно-патриотическими чувствами, а иногда и даже шовинистическими. По всей Европе шли погромы, там, в России, в Англии там, немецкие, в Германии русские погромы шли. Вот, то есть первое время наблюдался совершенно обратный процесс. И в этих условиях куда-то вторгаться, с целью насаждения социалистической революции, это подыгрывать лагерю реакции. Mm-hmm. Наоборот, в этих условиях куда-то вторгаться, это означало только одно.
Похоронить идею.
Похоронить идею, да. Потому что противники сплотились. Противники сплотились бы перед вот этой советской угрозой. То есть империалистический лагерь, в случае, если бы Советский Союз выступил агрессором, империалистический лагерь нашел бы почву для соглашения, и этой почвой был бы антисоветизм. Вот в 1939 году там Кирилл Александров, в частности, пишет, что Советский Союз мог заключить конвенцию, угу. точнее, мог заключить пакт, а потом ударить Гитлеру в тыл, пока, значит, он был ослаблен войной на Западе. Это, ну, на мой взгляд, это абсурд полный, потому что если бы Советский Союз это бы сделал, он бы тут же навесил на себя ярлык агрессора. Это было бы неминуемо использовано в пропаганде противника, то есть вот она, советизация Европы, угу. вот они, варвары, вторглись для того, чтобы уничтожить, и это бы, в отличие от реальной ситуации 1941 года, там тоже была такая пропаганда, не вызвало бы никаких сомнений. Причём было бы, ну, когда вот они вторглись, это не мы к ним пришли, они к нам, они к нам пришли, навязывают нам свою чуждую систему. Вот. А это уже свою очередь послужило бы неминуемо основой для соглашения между западными державами. Потому что если бы Советский Союз вторгся, не подписав никакой конвенции с Западом, западными демократиями, в которых был бы пункт о сепаратном мире, то это бы освобождало западные демократии от всяких обязательств, они могли бы спокойно договориться с Гитлером. Вот. Кроме того, скорее всего, при таких условиях никогда Советский Союз не получил бы никакого ленд-лиза. Никогда. Вот. А надежда на то, что СССР легко бы разгромил Германию,
да.
они смешно. И там Кирилл Александров пишет о том, что Советский Союз ударил бы в тыл утомленным польской кампании войскам вермахта. Ну, прямо они так утомились за эти три недели.
Да.
Прям вообще. Измуждены
были буквально.
Просто, просто да. Это, ну, странно все это звучит. Поэтому советская армия могла бы оказать поддержку социалистическому правительству, если бы оно пришло к власти в результате социалистической революции. Но всем в 1939 году было понятно, что никакой потенции к социалистическому революции в Европе нет. Вот. И даже робкие надежды на поддержку финского пролетариата уже в 40-м, ну, в конце 1939 года, если какие-то иллюзии у кого-то и оставались, то финской войной они были развеяны окончательно, окончательно, потому что Финляндия, которая в 18 году была расколота и вела войну против, ну, вела гражданскую войну, да, красную против белых, в 39 году подавляющее число населения, в том числе и бывшие левые, сплотились против советской угрозы, как это в их дискурсе звучит. Вот. Поэтому вот точно так же еще более жестко произошло бы при вторжении Красной армии в Европу, и это все понимали, это все понимали. Вот. И, собственно, опыт Первой мировой войны об этом говорил, потому что начало войны – немедленный рост шовинизма. Угу. Поэтому все разговоры о том, что Красная армия собиралась вторгнуться в Европу для ее советизации – это полный безоговорочный абсурд. Просто нет никаких ни доказательств фактических, ни философско-теоретических. Это никак не вытекает из философии марксизма-ленинизма, вообще никак. Вот, собственно, и это очень важный момент, потому что никто никогда не пытается объяснить ситуацию с марксистской точки зрения. То есть все считают, что да, империалистически, да, началась империалистическая война, да, Советскому Союзу было выгодно, когда два империалистических лагеря сталкиваются друг с другом. Но с какой целью им было выгодно? Им это было выгодно, с точки зрения передышки, Советский Союз получал время для того, чтобы копить силы, б, расшатывалась капиталистическая система. Она, ну, действительно расшатывалась, хотя и по другому сценарию, не так, как это было во время Первой мировой войны. Это отдельная большая тема, почему так. Вот. Но эта теория ни в коем случае не приводит нас к мысли, что там с самого начала Сталин пытался стравить два империалистических лагеря. Сталину выгоднее было для того, чтобы война началась, чтобы он выступил союзником одной из сторон, но вдали от советских границ, чтобы это произошло вдали от советских границ. Идеальная ситуация была бы с Чехословакией.
глубоко, ёлы-палы.
Да, повторюсь, вот так вот.
Повторюсь еще раз. Данные граждане все время производят впечатление каких-то, мягко говоря, странных пропагандистов, пропихивая, я не знаю, это сова на глобус с треском непрерывно натягивается. Какой же ты историк, если ты не смотришь сюда, а не смотришь сюда, это принимаешь во внимание, это не принимаешь. Очень странные персонажи. Ну, хотя за деньги почему бы и нет, как говорится.
Ну, повторюсь, дорогие друзья, еще нас наверняка смотрят учителя истории, преподаватели истории. Я считаю, что все современные знания, самые важные по вопросу о причинах заключения пакта Молотова-Риббентропа, сконцентрированы вот в этой книге «Антигитлеровская коалиция 1939. Формула провала». Угу. Всем рекомендую очень и очень.
Спасибо, Игорь Николаевич.
Не за что.
А на сегодня все.